войнах из числа самых бестолковых. В 1896 году между Британией и Занзибаром случилась война, которая продолжалась ровно 38 минут. А в 1249 году солдат из Болонии, это Италия, бежал в Модену, захватив старый дубовый ушат, из которого поил свою лошадь. Власти Болонии потребовали выдать им не дезертира, а ушат. Получив отказ, Болония начала против Модены войну. Война продолжалась 22 года и сопровождалась значительными разрушениями. А ушат, спустя более 600 лет, до сих пор остается в Модене и хранится в одной из башен города. Вот такими самыми разными фактами изобилует история войн и конфликтов, как часть мировой истории. А на сегодня все. С праздником вас, уважаемые радиослушатели. Особое поздравление ветеранам, живущим и в России, и за ее пределами, куда только не забрасывает судьба старых солдат, не жалевших себя тогда и остающихся живым примером для нас, потомков, не всегда благодарных. И должен заметить, что для русского, советского солдата война не закончилась в мае. Ведь до сентября 45-го они шли в бой, добивая последний очаг Второй мировой на Дальнем Востоке. А потом ведь еще была и Корея, а потом Ближний Восток, Египет, Сирия, а еще и Африка, Ангола, Эфиопия, а еще Афганистан, а сколько других горячих точек. Много еще чего было. Поэтому хочется поздравить также ветеранов необъявленных войн и многочисленных вооруженных конфликтов. Ведь давно было сказано, солдат войны не выбирает. С праздником всех, кто пронес солдатскую честь и доблесть через все испытания. С праздником всех, кто был крепким, надежным тылом. С праздником всенародным, с праздником всех поколений. С праздником Великой Победы. Поздравляет вас Евгений Грачев и вся радиокомпания «Голос России».
Программа «Военно-политический контекст» идет в ногу со временем. «Голос России». Одна голова хорошо, а две лучше. В споре рождается истина. Программа «Перекрестный допрос» доказывает правильность этих суждений.
Я Елена Зеленская.
И я Игорь Малов, ведущий программы «Перекрестный допрос».
Каждую неделю мы встречаемся в студии «Голоса России» с новыми гостями. Смело и беззастенчиво обсуждаем с ними спорные и беспокойные темы.
Мы не боимся задавать острые вопросы и отстаивать свою точку зрения.
«Перекрестный допрос» – программа, где скрытые факты становятся явными.
Россия. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
Пять вечера в Москве.
Голос России. Новости.
Некоторые темы этого выпуска. В Астрахани предотвращен теракт, запланированный на 9 мая. Ливийские повстанцы в Мисурате сдаются регулярно армии. Футболист Дэвид Бекхэм попал в ДТП. Теперь подробности этих и других событий в студии Сергей Ясенев. Здравствуйте. Чувствовать себя единой нацией можно только в том случае, если у нас есть общая история, если мы о ней помним. Дмитрий Медведев сказал об этом на встрече с ветеранами, которая прошла в Центральном музее вооруженных сил в Москве. По словам президента, необходимо восстановить пробел в военно-патриотическом воспитании россиян. Для этого нужно выпускать новые книги, переиздавать хорошие старые издания, снимать новые фильмы, создавать новые музейные экспозиции. Вместе с ветеранами президент отведал солдатской каши и выпил фронтовые 100 грамм. Латвия сегодня отмечает день разгрома нацизма и памяти жертв Второй мировой войны. Высшие должностные лица этой Балтийской республики возложили цветы и венки на Рижском братском кладбище и помянули погибших. Праздничные мероприятия начались и у памятника советским воинам-освободителям Риги. В концерте, организованном общественной организацией 9 мая ЛВ, принимают участие творческие коллективы со всей Латвии. Вечером около монумента состоится рок-концерт, а завершится программа показом фильма «Летят журавли». Официально в Латвии 8 мая считается днем поражения нацизма и памяти жертв Второй мировой войны. В Астрахани задержаны члены группировки, которая планировала теракт на 9 мая. В ходе проведения обыска, кроме оружия и боеприпасов, у подозреваемых были изъяты прицелы, бинокли, емкости с металлическими шариками, а также ваххабистская литература и камуфляж. Губернатор Астраханской области Александр Жилкин назвал операцию силовиков блестяще подготовленной и выполненной. Как подчеркнул губернатор, спецслужбы обезвредили серьезного и опасного противника без жертв, не нарушив спокойствие горожан. В Кизлярском районе Дагестана сейчас идут сразу несколько спецопераций против боевиков. Подразделения внутренних войск и МВД Дагестана ведут боестолкновения с бандитами, блокированными в лесу у хутора Украинский и в частном доме в населенном пункте Черняевка. Ранее в лесном массиве около поселка Шумян были ликвидированы трое боевиков. В ходе спецоперации погиб один военнослужащий внутренних войск МВД и еще трое сотрудников МВД ранены. Ливийские повстанцы в Мисурате сдаются регулярной армии. Об этом сообщил сегодня государственное телевидение Джумахирии. Несколько дней назад ливийский руководитель Муаммар Каддафи выдвинул ультиматум, потребовав от засевших в Мисурате мятежников прекратить сопротивление регулярной армии. В противном случае он пригрозил стереть с лица земли этот третий по величине город страны. Ливийское государственное телевидение не уточняет, сколько именно повстанцев сдались верным Каддафи подразделениям. 190 египтян предстанут перед судом за межконфессиональные беспорядки. Об этом говорится в заявлении Высшего совета вооруженных сил Египта. Армия страны намерена передать в военный трибунал дела задержанных участников вчерашнего столкновения в Каире. Беспорядки между коптами и мусульманами вспыхнули накануне вечером. Поводом стала информация о том, что в христианской церкви удерживают девушку, которая якобы приняла ислам. Однако позднее эти сведения были опровергнуты. По уточненным данным, в ходе волнений были убиты 10 человек и 186 пострадали. Геннадий Онищенко не видит повода для запрета вылова рыбы на Дальнем Востоке. Глава Роспотребнадзора сегодня сообщил, что специалисты постоянно ведут мониторинг рыбы, заплывающей в регионы российского Дальнего Востока. Далее цитата. «Все пробы породы рыб, которые идут на нерест в этот регион, не дислоцируются в опасном месте загрязнения океана в районе Фукусимы», — сказал Онищенко. Я напомню, что после мартовской аварии на японской АЭС Россия ввела запрет на поставки продукции из 6 префектур Японии, а также усилила радиационный контроль пассажиров, прилетающих из этой соседней страны. Футболист Дэвид Бекхэм попал в дорожно-транспортное происшествие. Его автомобиль «Кадиллак» врезался в неисправную машину, припаркованную обочиной автотрассы в американском штате Калифорния. Футболист, находившийся вместе с ним 12-летний сын, в аварии не пострадали. Владелец второго автомобиля, 40-летний житель Лос-Анджелеса, был госпитализирован, но серьезных травм у него не обнаружено. Выступление российского участника на конкурсе Евровидения Алексея Воробьева под угрозой. Это связано с болезнью бэк-вокалистки. Она повредила спину и сейчас находится в больнице. Девушка не только пела во время номера Воробьева, но она также еще передвигала конструкции, которые должны находиться на сцене. Именно поэтому выступление под угрозой, сказал сам певец. По словам артиста, его команда пока еще не решила, как она будет выходить из сложившейся ситуации. Воробьев должен выйти на сцену в ближайший вторник в рамках первого полуфинала Евровидения. Новости «Голоса России» читайте в интернете, наш сайт ruvr.ru. Следующий выпуск в эфире в середине часа.
«Голос России». Новости.
Ну и теперь о погоде. В Бангкоке завтра синоптики обещают 35 градусов тепла, будут небольшие дожди. В Хошимине тоже дождь с грозой плюс 32 градуса. В Бухаресте 13 тепла, также синоптики обещают дожди. В Кишиневе и в Санкт-Петербурге плюс 18, облачно, без осадков. В Москве завтра по прогнозам синоптиков возможны небольшие дожди, будет плюс 18.
«Голос России». Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. На сегодня сборная России проведет второй матч квалификационного раунда чемпионата мира по хоккею в Словакии с командой Чехии. Главный тренер чехов Алоис Гаданчик посетил утреннюю тренировку российской команды. Рулевой чехов понаблюдал за тем, как россияне разыгрывают большинство, и сделал несколько пометок в блокноте. Об этом информирует наш корреспондент. Матч России и Чехии начнется в 18:15 по московскому времени. Еще о хоккее. Словацкий клуб «Лев» со следующего сезона будет выступать в континентальной хоккейной лиге. Презентация команды состоится 9 9 мая в конференц-зале РИН в Братиславе с участием президента КХЛ Александра Медведева, главы Международной федерации хоккея Рене Фазеля и представителей Слободского клуба. Полузащитник Милана Дженаро Гатуза признался, что получил интересное предложение от Анжи. Клуб из Махачкалы сделал мне очень серьезное предложение, цитирует Гатуза Милан Ньюс. Посмотрим. У меня двое детей, конечно, мне нужно обсудить этот вопрос с семьей. В прошлом году я едва не перешел в Олимпиакос, но после разговора с Массимилиано Аллегри принял решение остаться в Милане. Аллегри тогда сказал, что я нужен ему в команде, сказал полузащитник Милана, чей клуб накануне после ничьи с Ромой за два тура до финиша серии А завоевал чемпионство. Испанский пилот Феррари Фернандо Алонсо, занявший 5-е место в квалификации Гран-при Турции, оценил шансы своей команды в предстоящей сегодняшней гонке. У нас были проблемы со сцеплением во время практики, но они были исправлены, цитирует гонщика Марка. Думаю, что мы можем финишировать на подиуме, но надо быть реалистами, Red Bull имеет большое превосходство над остальными. Напомню, что российский пилот Lotus Renault Виталий Петров уйдет в борьбу с 7-й позиции. На этом о спорте у меня пока все. В студии был Роберт Сагитов.
Годовщина со дня трагедии на угольной шахте «Распадская». В Междуреченске вспоминают погибших при аварии. Перспективы развития Северного Кавказа обсудил премьер-министр Владимир Путин. Подробнее об этих и других событиях поговорим в ближайшие 20 минут. В студии Ирина Савельева. Здравствуйте.
Голос России.
Президент России Дмитрий Медведев поздравил глав государств и граждан стран СНГ, Абхазии, Южной Осетии, а также народ Грузии с 66-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. В посланиях подчеркивается, что беззаветная любовь к отчизне и самопожертвование помогли нашим народам отстоять мир и свободу в борьбе с фашизмом, вместе преодолеть суровые испытания военных лет. Светлая память о великом подвиге героев, фронтовиков и тружеников тыла будет вечно жить в наших сердцах, говорится в поздравлениях. Особенно подчеркивается, что народы республик бывшего СССР отстояли свободу и независимость Родины и спасли граждан Европы от порабощения. В канун Великого праздника Дня Победы всегда очень тщательно приводят в порядок военные захоронения как советских, так и иностранных солдат. Помнить о мертвых значит не допустить повторения самой страшной войны в истории человечества. В истории находится почти 8 тысяч иностранных воинских захоронений. По разным оценкам, в России погибли до 3 миллионов иностранных солдат и офицеров времен Второй мировой и других войн. Россия стала их последним пристанищем. Условия содержания и благоустройства таких памятных мест оговорены в специальных межправительственных соглашениях, говорит Евгений Пеляев, генеральный директор Ассоциации международного сотрудничества «Военные мемориалы».
На сегодня Российская Федерация заключила соглашение на основании Женевских конвенций 1949 года об уходе за иностранными воинскими захоронениями на территории Российской Федерации с 12 странами. Ну, это прежде всего Япония, Финляндия, Германия, Венгрия. Делится на две части это все. Погибшие иностранные военнослужащие на полях сражений. Второе – это захоронение военнопленных, которые, взяты в плен, умирали в лагерях и их хоронили на территории Российской Федерации.
Согласно документу, уход за могилами и мемориалами осуществляется за счет России. А вот создание мемориалов – это прерогатива родины погибших солдат. Исключение – Германия. Она взяла на себя обязательства по содержанию некрополей и строительству новых мемориалов как на своей, так и на российской территории, говорит Евгений Пеляев.
Германский народный союз по уходу за военными могилами занимается этой проблемой уже с 1918 года. И на территории России с 1992 года, когда было заключено соглашение, они эксгумировали при нашем участии, безусловно, и 250 тысяч останков немецких военнослужащих, не отправляли их, а перезахоранивали на сборные кладбища на территории России. Сейчас их таких сборных кладбищ 21, больше всего там в Калининградской области.
Большие захоронения немецких солдат есть также в Пскове, Новгороде, Краснодарском крае и под Ржевом, где в 1942-1943 годах развернулась Ржевская битва. Там до сих пор идут перезахоронения останков немецких и несоветских солдат, отмечает руководитель ассоциации.
Ржевская операция, конечно, это особое, конечно, место занимает. Сборное кладбище немецких военнослужащих, погибших под Ржевом, обустроены и сейчас подзахоранивают меня, ну, непосредственно прям рядом с советским захоронением. Было это очень проблематично, когда начинали эту работу. Думаю, что это как раз один из тех моментов, когда все-таки было принято разумное решение о том, что не раз были там захоронены и советские, рядом были немецкие солдаты, показывать всем, кто приезжает, о том, к чему приводит эта война.
По словам Евгения Пеляева, в настоящее время военные мемориалы именно этой организации, порученной вести уход за иностранными захоронениями на территории России, проводят ревизию кладбищ и мемориалов. Из 1100 захоронений военнопленных в полный порядок уже приведены половина из них. О праздновании Дня Победы, о значении этого праздника в истории пишут и российские блогеры. Интернет-дневники читала моя коллега Наталья Королева.
Блогосфера. Лучшее за неделю.
Здравствуйте, меня зовут Наталья Королева, и в ближайшие несколько минут я познакомлю вас с главными событиями в российской блогосфере за неделю. В этом году мы отмечаем 66-ю годовщину со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Все дальше и дальше теперь от нас дата 9 мая 1945 года. Но неважно, сколько лет прошло, День Победы – это главный праздник всех без исключения жителей нашей страны. Победа в Великой Отечественной войне – это подвиг и слава нашего народа. На страницах интернет-дневников красуются поздравления и фотографии. Блогеры делятся своими впечатлениями от праздничных парадов и салютов. А кто-то публикует воспоминания своих родных. Читаем в Васико.
Мы ни в коем случае не должны забывать о том огромном подвиге, который совершили наши отцы и деды. Ведь именно благодаря их мужеству и самоотречению мы имеем наше сегодня. Кто знает, как бы могла повернуться история, если бы мы не одержали победу над фашизмом.
Эту мысль поддерживают многие в блогосфере. Пользователи интернет-дневников особо подчеркивают важность патриотического воспитания среди молодежи. Читаем у Садов.
Я считаю, что в школах и вузах обязательно должно уделяться внимание изучению боевых страниц истории. Дети должны знать имена героев Отечества, уметь ориентироваться в событиях тех лет. Это не просто ведь хроника, а мощное подспорье в воспитании нашей смены, будущих защитников Родины.
Конечно, не обходят стороной блогеры и праздничные мероприятия, которые запланированы к этому дню. Многие с восторгом описывают парады прошлых лет и с нетерпением и интересом ждут парад этого года. Самое главное, пишут они, это помнить о тех, благодаря кому мы отмечаем День Победы, о ветеранах, пишет Кэт Джокер.
Нужно всеми силами стремиться к тому, чтобы помнить о ветеранах, поддерживать их на протяжении всего года, а не только 9 мая вспоминать о них. Я думаю, нужно вводить как можно больше специальных социальной направленности программ для ветеранов. Ведь они этого заслужили, это наш долг, теперь позаботиться о них.
Нет, пожалуй, семьи, которая не понесла бы потери в той страшной войне, кого бы ни коснулось горе. И поэтому так дорог нам этот день, День Победы, который спустя десятилетия все равно каждый раз долгожданный. Президент США Барак Обама огласил сенсационную новость. В результате успешной спецоперации был уничтожен Усама бен Ладен, который на протяжении 10 лет выступал в качестве главного символа угрозы международного терроризма. Американские спецслужбы пообещали выдать $5 миллионов награду за информацию, которая поможет его аресту. И такая информация поступила в августе прошлого года. Она подтвердилась уже в марте 2011 года, а в конце апреля Обама приказал захватить бен Ладена. Операция была проведена американскими морскими пехотинцами. И во время перестрелки Усама бен Ладен был убит. Казалось бы, время успокоиться, но не тут-то было. Вокруг этой операции ведутся нешуточные дискуссии. Слишком уж много вопросов и неясностей во всем этом. Читаем Пьер Катору.
Тело самого известного террориста в мире так и не было предъявлено американскими морскими котиками. Почему анализ ДНК специалисты США сделали моментально, а вот видео и фото убитого главы террористической сети Аль-Каиды не предоставили? Даже завещание готовы опубликовать, но более достоверных данных не предъявляют.
Некоторые интернет-пользователи свои сомнения подкрепляют ссылкой на то обстоятельство, что тело погибшего террориста кремировали и развеяли в море, чтобы избежать создания культового места для террористов. Читаем заметку «Публист».
Такая спешка выглядит, мягко говоря, странно. Складывается ощущение, что это было сделано специально, как будто бы, чтобы замести след. Если хотели, как говорят, избежать возникновения Мекки для террористов, могли бы просто вывести тело в специальную лабораторию и предъявить экспертам и общественности.
Но попадаются и такие блогеры, которые, наоборот, поддерживают такой поступок. Например, Гидасов.
Бен Ладен получил то, что заслужил. От него не должно оставаться даже следа, даже намека. Чтобы он действительно, чего доброго, не стал идолом, великомучеником для мирового терроризма. Поэтому я не вижу тут никакой спешки.
Безусловно, продолжают дискуссию интернет-пользователи. Уничтожение террориста номер один, пожалуй, самый яркий пример эффективности борьбы с мировым терроризмом. Хочется надеяться, пишут многие, что с уходом из жизни Бен Ладена террористическая сеть будет ослаблена. Шансы на это есть, согласно эксперты. В России же приветствовали серьезный успех США, достигнутый в борьбе с международным терроризмом. Возмездие неизбежно настигнет всех террористов. При этом в Кремле подчеркнули, что существенный результат может принести только совместная объединенная борьба с глобальным терроризмом. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, вводящий кратные штрафы за взятку. Согласно новому закону, с виновных во взяточничестве и коммерческом подкупе могут взиматься штрафы, размер которых может превышать сумму взятки в 100 раз. Такое наказание, считает президент, будет более устрашающим, чем лишение свободы. Он также добавил, что это довольно интересная для России мера, потому что она позволяет применять соответствующий вид наказания без лишения свободы, но в то же время создает и достаточно серьезные условия для того, чтобы тот, кто совершил такое преступление, понимал, острие государственной ответственности будет направлено не только на него лично, но и на его имущественную сферу, то есть он пострадает и материально. За этой темой следят и в российской благосфере. Борьба с коррупцией в России, по замечанию ряда блогеров, ведется самое что ни на есть серьезное, и новый закон лишнее тому подтверждение. Однако он уже вызвал некоторые споры среди блогеров. Попадаются как сторонники этих мер, так и те, кто оценивает их несколько критически. Прочтем заметку «Публик 65».
Мне кажется, что взятки нынче берет мелкая сошка, а основа коррупции в России представлена не ими вовсе. Самые главные коррупционеры взяток не берут совсем, а получают свой доход совсем другими путями. Какими, в общем-то, неинтересно. Самое главное в их жизни – контрастное расхождение между официально полученными доходами и расходами.
Если чиновник тратит в год миллионы долларов, а получает скромную зарплату, это коррупция. И чиновник этот безусловный коррупционер, даже если он не берет взяток, замечает и другой блогер Лисаночка. Беспокойство властей неудивительно, продолжают рассуждать блогеры. Россия неоднократно занимала высокие места в так называемых рейтингах коррупции. Так что все взаимосвязано, пишут блогеры. Взятки — это не только проблема нечистоплотности некоторых чиновников или служащих. Это еще и своего рода тормоз для развития экономики в целом. Вот что пишет Котов.
Проблема коррупции в нашей стране зрела давно, и новый закон, предложенный президентом, мера более чем своевременная. Я только надеюсь, что в будущем к ней добавятся и другие, с помощью которых мы сбросим с себя это коррупционное иго.
А пока же блогеры и общество в целом продолжают следить за всеми нововведениями в законодательстве, направленными на борьбу с коррупцией. Остается, как пишут в интернет-дневниках, ждать результатов. Обсуждайте в благосфере, слушайте в эфире. Наталья Королева, «Голос России».
Благосфера. Лучшая за неделю.
«Голос России».
Сегодня исполняется ровно год со дня трагедии на угольной шахте «Распадская». В ночь с 8 на 9 мая 2010 года в городе Междуреченске Кемеровской области на одной из крупнейших в мире угольных шахт произошла авария. В результате двух взрывов погиб 91 человек, работники шахты и горноспасатели. 145 получили травмы, ожоги и отравления угарным газом. Какие меры принимает государство, чтобы не допустить впредь подобной трагедии, в интервью «Голосу России» рассказал первый зампредседателя Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Рубен Бадалов.
Угольная отрасль, она всегда была с вредными, тяжелыми, опасными условиями труда, тем более на газовых шахтах. Поэтому потенциальная опасность всегда есть. Но пытаемся сделать все, чтобы таких трагедий или подобных трагедий не происходило. Сегодня принята государственная программа 2020-2030, то есть на ближайшие десятилетия выстраивается стратегия, которая предусматривает значительное увеличение объемов добычи, условий труда, улучшение охраны труда. Безусловно, жестко сейчас контролируется ситуация Ростехнадзором, потому что поменялись по отношению к тому моменту, когда произошла эта авария, поменялись подходы государства к контролю за безопасностью охраны труда в отрасли. Те собственники, которые сегодня приходят на угольные предприятия, порой ставят на должности, которые определяют стратегию развития предприятий, не специалистов, вплоть до того, что они даже не являются отраслевиками, то есть совершенно из других областей знаний и экономики, что, наверное, недопустимо. Ну и еще важный момент, когда бизнес-собственники диктуют какие-то правила игры стратегические, при этом не учитываются совершенно технологические особенности производства.
Сегодня православные священнослужители в городе Междуреченске осветили камень, заложенный в субботу на месте будущей часовни святой великомученицы Варвары в память о жертвах взрыва на шахте Распадская. Камень заложили в центре города, недалеко от парка. В церемонии приняли участие родственники погибших шахтеров и горноспасателей. Ростехнадзор обещает уже летом этого года назвать причиной трагедии, которая произошла на угольной шахте Распадская. Ситуация на Северном Кавказе в ближайшие годы должна кардинально измениться. Приоритетной задачей властей региона становится не только борьба с экстремизмом, но и интенсификация экономического роста. Перспективы развития одного из ключевых российских регионов были рассмотрены на правительственной комиссии под председательством премьер-министра Владимира Путина. Северный Кавказ считается одной из самых величественных и красивых территорий России. Однако события последних десятилетий принесли региону множество проблем. Локальные конфликты, безработица, социальная незащищенность граждан. Ценой больших усилий государству при активном участии жителей Северного Кавказа в основном удалось обуздать преступность и терроризм. Следующий логический этап – обеспечить население региона работой и социальными гарантиями, а его экономику – крупными инвестициями. В ближайшие полтора года на развитие Северокавказского федерального округа будет выделено почти 10 миллиардов долларов, а в 15-летней перспективе эта сумма возрастет вчетверо. Крупные кавказские проекты будут финансировать федеральные правительство, региональные власти, российские и иностранные инвесторы. Основное внимание уделяется туриндустрии, сельскому хозяйству, энергетике, транспорту. Специально для продвижения региона созданы так называемые институты развития, ключевое место среди которых занимает корпорация развития Северного Кавказа. Возможности этих структур должны быть использованы максимально, подчеркнул Владимир Путин.
Они призваны обеспечить приток капитала в регион, в том числе из-за рубежа. И добавлю, оказать бизнесу экспертную помощь в реализации инвестиционных программ. Я рассчитываю здесь на активную, содержательную работу коллег из Внешэкономбанка и Корпорации развития Северного Кавказа. На сегодняшний день этой структурой рассмотрено несколько десятков бизнес-планов, из которых отобрано 5 наиболее перспективных. Речь идет о разработке рудного месторождения кизил-дыры в Дагестане, создании химического кластера в Ставропольском крае, строительстве всесезонных курортов Архыз и Ведучи, а также развитие туристической и курортной зоны Кавказских минеральных вод.
Напомню, еще полтора года назад власти решили вплотную заняться экономикой региона. Был создан Северокавказский федеральный округ, утверждена стратегия его развития до 2025 года, назначен полпред президента. Разумеется, в такой масштабной комплексной работе, при учете особенностей Северного Кавказа, все гладко не бывает. Пока явно не хватает инвестиций, реализация проектов зачастую наталкивается на бюрократические и коррупционные препоны. Но каковы бы ни были сложности, дорогу осилит идущий, напомнил известную поговорку главный редактор информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа» Алексей Власов.
Тема экономического развития – ключевой момент в реализации всей комплексной стратегии модернизации и реформирования политики, экономики, безопасности, социальной сферы. Без изменений в экономике и социальной сфере невозможно будет добиться полномасштабного решения проблемы безопасности. Потому что ни для кого не секрет, что именно отсутствие эффективных социальных лифтов, безработица, коррумпированность в различных структурах власти как раз и создает дополнительную почву для деструктивных сил, которые еще пока действуют в некоторых регионах Северного Кавказа. Так что приоритеты расставлены абсолютно точно.
В стратегии развития Северного Кавказа сказано, что ее главной целью является обеспечение условий для опережающего развития реального сектора экономики. Основой этому станут не только колоссальные инвестиции, благоприятные географические условия и природные богатства региона, но и самое главное, пожалуй, это трудолюбие и энергия его жителей.
Голос России.
Звезды мирового балета из разных стран объединились в благотворительной акции в помощь пострадавшим от стихийных бедствий в Японии. 8 мая в Берлине они участвуют в гала-концерте под названием «Балет поможет Японии». На берлинскую сцену выйдут более 30 ведущих солистов из 15 театральных трупп, в том числе и звездная пара из Московского Большого театра Светлана Лункина и Дмитрий Гуданов. В интервью «Голосу России» Светлана сказала:
Для меня было абсолютно неудивительно, что балетный наш мир устраивал этот благотворительный концерт, потому что мы очень много танцевали за рубежом в Японии, я имею в виду, потому что там настолько любят балет и боготворят его, и ценят его, и приглашают артистов со всего мира. Поэтому, естественно, когда возник вот этот концерт, мы откликнулись и с удовольствием танцуем там. Именно в такие вот тяжелые минуты, и очень, мне кажется, наоборот, вот такая вот поддержка чисто моральная, какая-то вот такая-то эстетическая, они получили хоть немножко радости, да, потому что, понятное дело, никак там компенсировать или как-то очень, ну, невозможно. Это утрата, которая очень тяжело восполнить, да, чем-то. С нашей, как бы, стороны, если мы дадим вот эту вот и радость им, хоть какое-то такое мгновение радости и чем-то сможем помочь, вообще это, я считаю, что это просто благое дело, и чтобы они знали, что мы всегда будем с ними.
Продолжает сценический партнер балерины Дмитрий Гуданов.
Япония для нас это практически родная страна такая, поэтому что там случилось, это как-то затрагивает и нас, конечно. И поэтому вот сейчас в Берлине устраивается вот этот гала-концерт со звездами, где там и Малахов будет, и Полина Симеонова, и Джулия Кент из ABT, и из Парижской оперы, из Ковенгардена. И слышал, что еще, по-моему, что-то будет во Франции в какое-то время, через какое-то время, там, в Шатле, что ли, в театре.
На сегодняшнем концерте в Берлине, помимо солистов Большого театра, публика увидит также пару из Московского музыкального театра, Кристину Кретову и Семена Чудина, а также детский танцевальный ансамбль «Улыбка» из уральского города Екатеринбурга. Этот ансамбль стал в этом году победителем Берлинского международного хореографического конкурса для детей и юношества «Танцевальный Олимп».
Голос России. Первое. Международное радио. Радио большой страны. Голос России. Что такое минута? С латинского это слово переводится как «малость». Минута для колонии спор – эпоха. Для Вселенной – ничто. Каждую минуту нашу планету сотрясает 5 землетрясений и поражает 360 ударов молнии. Каждую минуту этот мир покидают 170 людей. 3% из них в результате военных конфликтов. Минутный доход от продажи оружия более 1 миллиона долларов. При этом за одну минуту на свет появляется 250 новых людей. Каждую минуту может быть принято решение, которое изменит мир. Что такое 1440 минут? Это продолжительность дня, в котором мы живем. Мы называем этот момент сегодня. Будьте в курсе последних событий. Слушайте программу «Сегодня в мире». «Сегодня в мире» – программа о том, что происходит сейчас. Нежный круассан из французской пекарни и швейцарский шоколад наивысшего сорта. Стильный кардиган от итальянского дома мод, сделанный из отборного индийского кашемира. Надежный немецкий автомобиль с японской стереосистемой. Некоторые вещи просто созданы друг для друга. И когда комбинация идеальна, можно сказать: «Мне нравится». Старейшая радиостанция страны «Голос России» и крупнейшая социальная сеть мира «Фейсбук» вместе. Заходите на нашу страницу и нажимайте кнопку «Мне нравится». Теперь последние новости мира и события из жизни радиостанции всегда с вами. Делитесь мнениями, оставляйте комментарии. Будьте ближе, будьте онлайн. «Голос России» теперь на «Фейсбук».
Старейшая в России книжная серия. Ее тираж превышает 100 миллионов экземпляров, а ее герои бесценны.
«Голос России» и издательство «Молодая гвардия» представляют. «Жизнь замечательных людей». Радиоверсия.
Каждую неделю слушайте увлекательный рассказ о судьбах великих людей, которые оставили след в истории. О каждом новом герое рассказывает автор биографии.
«Жизнь замечательных людей». Как на ладони. «Голос России». Новости.
С кратким выпуском студии Сергей Ясенев. Здравствуйте. Дмитрий Медведев сегодня отведал солдатской каши и выпил фронтовые 100 грамм. Президент перекусил вместе с ветеранами на полевой кухне, которая была организована во внутреннем дворе Центрального музея вооруженных сил. Один из ветеранов поблагодарил президента за то, что мэром Москвы стал Сергей Собянин. Как говорит фронтовик, за полгода в столице России для ветеранов и молодежи было сделано больше, чем за предыдущие годы. Патриарх Кирилл предостерег от попыток пересмотра итогов Второй мировой войны. Сейчас глава РПЦ находится с пастырским визитом на Украине. В Харькове патриарх возложил к подножию мемориала славы венок. Кирилл подчеркнул, что церковь чтит память погибших, имена которых известны и неизвестны. Пусть никто никогда не осмеливается посягать на эту священную память вымыслами и оскорбительными нападками, сказал патриарх Кирилл. В столице Литвы прошло богослужение попавшим воинам и жертвам Второй мировой войны. С инициативы памятного молебна, в котором принимают участие представители аккредитованных в Литве дипломатических миссий, государственных структур и парламентарии, 3 года назад выступило посольство России в Вильнюсе. И вот теперь это уже традиция. В подготовке терактов в Астрахани подозревают местных жителей. Об этом агентству РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах Южного федерального округа России. При задержании был убит астраханец Андрей Антонов. При появлении бойцов спецназа он попытался привести в действие взрывное устройство. Еще у 2 задержанных, Руслана Яблукова и Мусы Ясулова, нашли оружие и боеприпасы. Всего же в ночь на воскресенье в ходе спецоперации с участием спецназа МВД и ФСБ были задержаны около 15 человек. Сирийские войска при поддержке танков вошли в город Хомс на западе страны. Операция началась в воскресенье утром. Ночью 3-й по величине город Сирии с миллионным населением был окружен танками. Операция против подпольных ячеек исламистов проводится и на юге, в городе Туфас. Именно оттуда в марте-апреле волнения распространились на всю Сирию. В середине марта, по словам правозащитников, при подавлении антиправительственных выступлений в стране погибли уже около 800 человек. Юная российская теннисистка Ирина Хромачева выиграла турнир в Италии с призовым фондом 10 тысяч долларов. В финальном матче россиянка обыграла немку Анну Шафер со счетом 6-3, 6-4. Ирине, кстати, на днях исполнится 16 лет. Новости «Голоса России» доступны в интернете на нашем сайте, а следующий выпуск в эфире в начале часа.
Голос России. rubr.ru. Создатели мифов. Авторская программа Дмитрия Минченко.
Здравствуйте. В студии «Голоса России» Дмитрий Минченок. Наступает 9 мая. Мы считаем каждый год, сколько осталось в живых, уже даже не солдат, а очевидцев тех страшных событий, думая, что только они могут рассказать о войне. А ведь война была у каждого. У их детей, которые остались сиротами, у их внуков, у их правнуков. У каждого была своя личная война. Даже если он не воевал. Моя война началась для меня в детстве. Тогда, когда моя бабушка, Евгения Дмитриевна Базылюк, рассказала мне о ней в первый раз. Немецкая оккупация застала ее в Витебске, в легендарном красивом городе, где было 100 церквей. Бабушка была акушеркой, давала жизнь сотням и сотням рождающихся младенцев. Дедушка, школьный учитель физики, наоборот, отдал свою жизнь за спасение чужого ребенка. Погиб за 2 года до войны в 1939 году, спасая из-под трамвая мальчика, который играл в мяч. Мяч покатился по трамвай, ребенок бросился за ним, дедушка сумел вытолкнуть мальчика из-под колес. С тех пор бабушка воспитывала моего будущего папу одна, а потом началась война. Никто не думал, что мир так быстро изменится. Изменится звуковая партитура улиц, дворовые шумы, звуки человеческой речи. Это произошло буквально в считанные дни, когда металлический голос Левитана передал по радио сообщение о войне, все изменилось. Многим казалось, что это начало конца. В трудовой книжке моей бабушки осталась надпись: 8 июля 1941 года освобождена в связи с эвакуацией от работы медсестрой-акушеркой. Война началась 22 июня, а уже через 2 с небольшим недели немцы подходили к Витебску. Роддом эвакуировали. Бабушку, простую медсестру с ребенком, не взяли. Влезли бы сами врачи. Вообще, в городе, как и во всей стране, во все времена воцарился закон джунглей. Были, конечно, примеры поразительной человеческой взаимовыручки. Но в массе своей испуганные люди ведут себя жестоко. Выжить бы самим. Больше всего запомнился неожиданный голод. В городе еще наша власть, а нет уже 3 самых главных вещей – соли, керосина и спичек. Потом, когда городские власти покинули город, и люди стали сами охотиться за пропитанием, выяснилось, что городские склады просто ломились от соли. Она лежала, рассыпанная буквально по улице. «Бери, не хочу!» Когда растаскивать стали амбары, где она хранилась. Для меня так и осталось загадкой, почему власти не хотели раздать это народу. Не было приказа. Все как всегда. Эвакуировались поспешно. В Смоленске остался целиком архив КГБ, который попал в руки немцев, а затем свой черед через Берлин в руки американцев. Через этот архив на Западе стал известен механизм репрессий. А потом в Витебск вошли немцы. Брошенная своим бывшим начальством, эвакуировавшимся в Ташкент, одинокая женщина с ребенком устроилась работать в русскую больницу. Мне было 5 лет, когда бабушка уже не могла много работать, она устало присаживалась на кровать и начинала рассказывать. Рассказывала, как во время революции обезумевшая взрослая толпа в каком-то приграничном, на окраине Российской империи, азиатском городе гналась за нею, 4-летним ребенком. Да, за детьми охотились, чтобы съесть. Это было в 17-м году. Потом 30-е годы, юность, взросление, жизнь в деревне. Потом жизнь на окраине города. Радио на улице, на деревянном столбе, вода в колодце, керосин. На самом деле в деревнях и губернских городах жизнь мало в чем изменилась по сравнению с началом века. Война не изменила этот уклад. Каждое воскресенье моя бабушка оставляла своего 3-летнего сына под присмотром соседей и шла за 25 километров пешком в деревню Островно в поисках пропитания. 6-7 часов дороги пешком, ослабленной от голода женщине. В деревне жили родственники ее мужа. Там можно было выменять одежду хоть на какую-то еду. По крайней мере, молоко и хлеб. За счастье почиталось, когда деревенские родственники давали масло. Но это было очень редко. Повторю, жизнь в условиях выживания не располагает к душевной щедрости. Тем более уникальны проявление этой самой щедрости. Люди, наверное, боялись, что одинокая вдова с сыном попросит родственников взять их к себе. Лишние рты во время войны ни к чему. Все, что удалось добыть, Евгения Дмитриевна отдавала сыну. Я никогда не понимал, почему угасающие от голода люди иногда начинают пухнуть. Это происходило не со всеми. Тело вдруг начинало удерживать всю воду, что была в организме, и человек становился похож на водянистую щепку со вспухшим животом. Страшно. Обычно после этого тихо угасали. Когда моя бабушка увидела, что начала пухнуть, она не испугалась. Инстинкты затихли. Остался только один страх – за сына. В таких ситуациях всегда что-то меняется в мире. Бог слышит всех. Однажды жизнь бабушки изменилась. В семье, где не было мужчин, а таких семей становилось все меньше и меньше – оккупационные власти подселили 2 офицеров вермахта. Оба были школьными учителями, насильно забритыми в армию. Один – бывший учитель физики. Мой папа больше всего запомнил его очки. Другой – преподаватель языка и литературы. Они оба отвечали за строительство. Короче, были офицерами немецкого стройбата. Однажды я спросил папу, что во время войны для него было самым страшным. Он ответил – удары. Удары бомб, выстрелы. Но самое страшное, что невозможно вынести, это удары приклада о косяк входной двери. В реестре угрожающих жизни ударов эти звуки стояли на самом первом месте. Это не выдумка маленького мальчика. Однажды в дом Евгении Дмитриевны постучали. Били прикладами в косяк двери. Били местные полицаи. Они ворвались в дом, потребовали открыть подпол, достать всю провизию. Какая там провизия? Картофельные очистки да мерзлая картошка. Кстати, первые немецкие слова, которые выучил мой папа, были «яйка, яйка, млека, млека». Это как какая-то страшная поговорка. Так повторяли немцы, когда врывались в дома и требовали провизию. Когда она начинала звучать, становилось страшно, непредсказуемо. Но всегда оставалась надежда, что опасность минует. Особенно в первый год оккупации, когда немецкие войска не зверствовали против мирного населения. Но самым страшным было всегда, когда врывались полицаи. От этих пощады ждать было нечего. Забирали все. Могли и пристрелить. Я уже сказал, что тогда в подполье у бабушки хранился остаток картофельных очистков. Повторяю, очистков. А самым вкусным блюдом для моего папы была еда, то, что мы называем сейчас клёцками. Только это никакие не клёцки, которые мы сейчас готовим. Это просто горсть с опилками муки, без всяких яиц, которая сыпалась в кипящую воду. Туда потом добавлялась крапива, растущая во дворе, и эта похлебка варилась. Вот вам рецепт приготовления клёцек по-военному. Офицеров звали Ганс и Карл. Как звали мордатых полицаев, не знаю. Однажды они ворвались, дуло винтовок наставили на бабушку, тогда одинокую молодую женщину с 3-летним ребенком. Не знаю, что она им говорила, как пробовала увещевать. Но тут из своей комнаты вышел Карл. В тот день у него не было службы. Полицаи направили на него дуло винтовок и тут же опустили. Карл не был фашистом и не был зверем. Он был антифашистом. Дома, в Киле, его ждал такой же мальчик, как маленький Толя. И жена. У него было сердце. Сердце, которое било 70 ударов в минуту. В тот момент оно, наверное, выбивало 120. Он расстегнул кобуру и достал свой пистолет. Мародеры в военной форме убрались из дома моментально. Так немецкий офицер из строительных частей несколько раз спасал маленького белорусского мальчика и его маму. Люди есть везде. И воспоминание об этом дает надежду, что наша цивилизация может возродиться только благодаря милосердию. Мой папа запомнил, как эти офицеры иногда давали ему шоколадку. Карл сажал маленького белокурого мальчика себе на колени, гладил по голове и плакал. Это осталось в памяти ребенка. Однажды Карла и Ганса вызвали по тревоге ночью из дома, и больше они не вернулись. Что с ними сталось, ни моя бабушка, ни мой папа не знали. В марте 44-го года, когда советские войска стояли на подступах к Витебску, все изменилось. Однажды по всему городу вывесили приказ коменданта собраться в такой-то день на рыночной площади. В означенный час полицаи и зондеркоманда стали сгонять всех из своих домов, без различий по национальному признаку. Так бабушка вместе с папой попали в облаву. Всех согнали на территорию 5-го полка, зону, которая была огорожена колючей проволокой и забором. На трибуну поднялся офицер в сопровождении переводчика. Перепуганным людям сообщили, что их отправляют в Германию, в лагеря. Сами немцы не называли их концентрационными. Термин был просто – на работу. Поднялся крик, люди стали разбегаться, началась давка, паника. Моя бабушка чуть не потеряла моего папу. Я никогда не знал, как реагируют люди, сбившиеся в толпу, когда им говорят, что сейчас их повезут куда-то убивать. Отдельные люди пытаются бежать, но что самое ужасное, в массе своей люди цепенеют. Единицы могут это сбросить с себя. Кто-то пытался прорваться, убежать с огороженной территории. Большинство оцепенело, ноги ослабли, и люди опустились на землю. Самые непокорные оказались молодые матери. Спасаться их гнал инстинкт. Их страшные крики давили на психику. Матери вставали на цыпочки, громко выкрикивая имена своих детей, и замирали, ожидая ответа. Но чаще всего тонкие детские голоса, зовущие на помощь, тонули в общем гомоне. Одна спятившая от ужаса женщина громко и бесконечно пела «Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой!» и плевалась в сторону фашистов. Ее вытащили из людской массы и расстреляли. Другая девушка, которая сидела рядом с моей бабушкой и папой, села на землю. У нее отказали ноги. Тут прозвучала команда строиться. Все стали подниматься, а эта несчастная не могла. По ней стрельнул охранник, не целясь. Пуля просвистела рядом с ухом моего папы. 4 сантиметра. И ни его, ни меня могло бы не быть. Потом всех загнали в товарные вагоны и повезли. Привезли быстро. По-моему, понадобилось всего 5 дней пути. В памяти моего папы осталось неправильное название того места, куда их привезли. Австрийский концлагерь под деревней Апетлен, в 30 или 40 километрах от Вены, в системе концентрационных лагерей Маутхаузен. Женщин и детей до 12 лет отфильтровали и отправили на сельхозработы. Так маленький Толя и его мама оказались в трудовом лагере. Каждое утро женщин угоняли на работу, в поля. В лагере остались только дети. Двери бараков не запирались. Дети выбегали на воздух. В памяти моего отца, а что такое память 4-летнего ребенка? Это самая точная фотография. Так вот, в памяти его осталось ощущение пустоты, лагерной пустоты, когда его маму угоняли с другими женщинами на работу. Иногда дети выходили из бараков. Робко. На вышках стояли охранники. Дети разбредались. Я не знаю, когда произошла та первая встреча. Отец запомнил, как однажды, когда он стоял под огромным небом, и, казалось, вокруг не было никого, за его спиной вдруг послышалось чьё-то дыхание. Дыхание было сиплым, тяжелым. Маленький мальчик оглянулся, и первое, что увидел, огромный синий язык. А потом лязгнули зубы. Охранники лагерей Маутхаузен не отличались изощренностью в выборе способов охраны. Как только белорусских женщин выгоняли в поле, в лагерь спускали с цепей огромных бельгийских овчарок. Они бегали по загону вокруг бараков. Нет, мой отец не рассказывал, что кого-то загрызли. Детская память это не запечатлела. Но страх от их появления в детском сознании был огромный. Самое главное было успеть убежать. Причем вбежать в барак было мало. Огромные овчарки могли настигнуть и там. Надо было успеть забраться на верхние нары, туда, куда собаки не могли допрыгнуть. Развлечение детей. Да, было и такое. В концентрационном лагере. В трудовом лагере. Потому что это дети. Мой отец вспоминал, как он мог часами простаивать, не поверите, у выгребной ямы, наблюдая, как заключенные женщины чистят ее. Вон стояла жуткая. Но в слаженных действиях женщин была какая-то загадка. Они куда-то залезали, что-то доставали, чистили. Бабушка, когда это замечала, задавала сыну трепку. Приходилось сразу отмывать одежду его. Запах стоял крепкий, прилипчивый. Кстати, по поводу одежды. Полосатых роб, как в фильме про Штирлица, заключенные трудовых лагерей не носили. Только то, в чем приехали. Черные пиджаки, полотняные длинные юбки. Это тоже деталь на память. И не по причине гуманности немецкого командования, а по причине экономии. Зачем узницам трудовых лагерей, по сути своим рабам, шить специальную одежду? Все равно они никуда не убегут. Назначение их понятно. Рабски работать. Зачем же тратить на них сукно? Одна из лагерных овчарок выделялась своими острыми клыками. Ее звали Матильда. То ли заключенные дали ей это имя, то ли сами охранники, не знаю. Матильда славилась своими острыми зубами. Она была выше трехлетнего белорусского мальчика. Однажды мой папа не смог убежать. Споткнулся в трех шагах от дверей барака и упал. Сначала он услышал тяжелое дыхание, потом острые зубы сомкнулись на его рубашке, разжались, а дальше ничего не последовало. Только тяжелое дыхание. А потом что-то мокрое коснулось уха мальчика. Его лизнули. И Матильда отошла. Через два дня давали гнилую брюкву. Толик ее съесть не мог, спрятал в рукав. Днем, когда маму угнали на работу, он вышел во двор. Матильду он узнал сразу. Она остановилась в трех шагах от мальчика и зарычала. Мальчик остался стоять на месте. Матильда тоже замерла. И вдруг Толя бросил в нее этим куском брюквы. Овчарка лязгнула зубами и проглотила то, что поймала, а затем выразительно посмотрела на мальчика. Теперь Толик не бегал от Матильды. Видя, что она не нападает на ребенка, и другие овчарки перестали это делать. За другими детьми, правда, они бегали, могли и цапнуть, но Матильда вела себя по-другому. Иногда она садилась напротив ребенка и начинала его разглядывать. Что ее интересовало в этом маленьком мальчике? Его взгляд, поведение или что-то другое не мог бы сказать ни один самый тонкий знаток человеческих душ. Но то, что это было чисто человеческий интерес, это было несомненно. Самое интересное, что в такие минуты ни одна из собак не подбегала к моему отцу. Матильду боялись все, не только дети, но и другие собаки. И не потому, что она была самой сильной и свирепой. В ней чувствовалась другая сила. Даже охранники, которые сажали овчарок на цепь, держались с Матильдой настороженно и подчеркнуто уважительно. Она могла загрызть даже взрослого. Но маленький мальчик ее чем-то тронул. Была ли это тайная власть или что-то другое, я не знаю. Действовали ли здесь законы физиологии, не уверен. Конечно же, Толя что-то давал Матильде, но это был не хлеб. Это была привязанность другого рода. Рефлексы Павлова, как мне кажется, здесь были ни при чем. Кстати, откровенного голода в трудовых лагерях не допускали, иначе женщины не смогли бы работать. Соображение чисто утилитарное. Но, повторяю, в отношениях с Матильдой Павловские рефлексы не работали. Может быть, Матильда усмотрела в Толе совсем иную пищу, ради которой готова была пожертвовать всеми своими животными инстинктами. И это лишний раз доказывало то, что встреча этих двух существ в самом страшном из миров была не случайной. И не случайные стечения обстоятельств были тому причиной. Во всяком случае, даже когда Матильда была голодной и легко могла бы перегрызть горло любому из заключенных, с Толиком она вела себя осторожно, как будто он был ее хозяином. Может быть, Бог действительно слышит голоса невинных, осужденных на смерть, и дарует в мире насилия примеры поразительного милосердия. Интересная деталь, если так можно выразиться, о состоянии, которое пролегает между жизнью и смертью. Именно Матильда дала маленькому мальчику ощущение надежды. Матильда чувствовала необычную участь, ей уготованную. И когда три раза в год, по праздникам, заключенных женщин с детьми отпускали из лагеря побираться в окрестных селениях, собака провожала мальчика до калитки. Она шла рядом, незаинтересованно, словно совершенно случайно оказалась при нем. Но все ее инстинкты были нацелены на одно. Как чувствует себя мальчик? Не обидит ли его кто-нибудь? Кстати, когда женщин с малолетними детьми отпускали побираться, маленького Толю больше всего поражали гражданские люди. Не то, какие они были, а то, во что они были одеты. Большинство австрияков ходило в светлом. Для мальчика из Советской Белоруссии, в которой по причине бедности основной формой одежды являлась наименее маркая черная, вид людей в светлых одеждах с аккуратными воротничками производил впечатление чего-то кукольного. Однажды утром, выйдя из барака, Толя обомлел. Вся земля была усеяна фольгой, ровно нарезанными металлическими лентами длиной 10 на 2 сантиметра. Станиолевые ленты, скрученные спиралью, как новогодние конфеты, толстым слоем покрывали землю, крыши лагеря, словно неумелые приготовления взрослых к Новому году. Американцы сбрасывали эту станиоль со своих самолетов. Перед налетом американских бомбардировщиков фольга, упавшая на локаторы, выводила их из строя. Весь экран локатора начинал светиться белыми точками, и определить местонахождение американского самолета было уже невозможно. Не знаю, что делала тогда Матильда. Иногда на поводке в сопровождении охранника она входила в барак и все осматривала, обнюхивала. У нар с Толиком она делала стойку. О том, что наши войска на подходе, в лагере стали говорить где-то в начале мая. Пошли тревожные слухи, что... В соседнем лагере отменили работы в рабочий день, а потом приехала зондеркоманда и всех прямо в лагере расстреляла. Заключенные Опетлена стали с ужасом ждать известия об отмене работ. Однажды вечером все небо озарилось отсветом пламени. Кто-то из заключенных сказал, что это горит Вена, занятая нашими войсками. Это было апокалиптическое зрелище. Когда на следующий день распространился слух, что завтра работы не будет, люди впали в оцепенение. Судьба представлялась им решенной. Женщины всю ночь не спали. В разных углах барака слышалось шушуканье. Все ждали, что будет. А утром, когда раздался сигнал по будке, вбежал сын коменданта лагеря, он тоже был охранником в этом лагере, и стал спешно собирать женщин на работу. Обычно их водили в сопровождении. Но в этот раз все тот же сын коменданта просто сдал старшее название места, куда они должны были пойти, и там оставаться весь день. Приказ был странный. Забрать с собой детей. Страх охватил всех женщин. Но детей взяли. Кто-то успел шепнуть, что там их всех расстреляют. До поля шли, как в полусне, а там никого не обнаружили. Кто-то принялся механически роптать, кто-то принялся работать, но вскоре и это дело развалилось, так как из надсмотрщиков никого не было. А солнце поднималось все выше и выше. Потом оно перевалило зенит и стало садиться, а на поле по-прежнему ничего не менялось. Женщины дождались наступления сумерек, и только тогда старшая по колонне предложила идти обратно в лагерь. Ночное небо по-прежнему светилось заревом горящей Вены. Женщины встали и пошли. Когда они подходили к лагерю, охрана впустила их внутрь. Все тут же улеглись спать, а утром не последовало сигнала побудки. Ошарашенные женщины будили детей, выскакивали из бараков. Лагерь был по-странному пуст. Никого. Ворота были заперты, но охранников на вышках не было, не было и собак, не было Матильды. Через какое-то время по лагерю распространилась ужасная новость, что вчера днем в лагерь приезжала зондеркоманда, но никого из заключенных не нашла. Они подождали. Комендант лагеря сказал, что, наверное, все женщины разбежались, и зондеркоманда вернулась ни с чем. Только тогда, наверное, наши женщины поняли, что опасность их миновала. Пока соображали, что да как, вдали послышался гул, и через какое-то время перед воротами появились наши танки с красными звездами. Женщины закричали, заголосили,
Танки смяли ворота и один за другим вошли на территорию лагеря. Вслед за ними вошли красноармейцы. Наступили 3 коротких дня ликования. Кто говорил по-русски, был другом, кто по-немецки — врагом. Советские солдаты схватили управляющего лагеря, того самого, который спас женщин с детьми от верной гибели, и повели на расстрел. Увидев его со связанными руками, избитого, русские женщины заголосили, окружили конвой, бросились к советским офицерам и рассказали, что этот человек спас им жизнь. Его отпустили. Только наши женщины способны на такую широту и благородство души. Если бы можно было передать словами восторг и упоения, которые охватили всех, выживших за колючей проволокой. Момент, когда красноармейцы снесли танком ворота концлагеря. Толпа женщин и детей выплеснулась за пределы лагеря в поле. Откуда ни возьмись, солдаты притащили старенькое пианино, может быть, из дома начальника лагеря, поставили прямо в поле, под открытым небом, люди замерли, на пианино смотрели, как на чудо. Моя бабушка подошла к нему, открыла крышку, одна из немногих она умела играть, дотронулась до клавиш и заиграла вальс. Она играла под бездонным небом, а вокруг нее, как в сомнамбулическом сне, ухватившись друг за друга, крепко обнявшись, танцевали солдаты и женщины в черных одеждах. Они танцевали и плакали. Круг танцующих все ширился и ширился. Он расходился от пианино волнами, как круги, которые расходятся вокруг камешка, брошенного в озеро. Уже за 10 метров от пианино звук гас, растворенный в воздухе. А сотни и сотни людей продолжали танцевать, слушая невидимую музыку, что звучало в их сердцах. Странные и великие пары танцевали под открытым небом на Тепленском поле. Измощенные